Илья Григорьевич.
Роберт Илья, ну,
да,
конечно,
да,
интересно.
Он ведет на Полежаевской свои эти самые пантомимные дела с учениками своими. У вас ведь его пантомима
у нас
как
он
бы
преподавал,
была...
когда-то
он преподавал,
у нас на курс,
я помню, да. Я еще пришла, думаю, боже, что это, у меня что-то с головой. Почему здесь Мейерхольд? Ну, вы заметили, что он похож? По первому взгляду, это был патологический момент, да. Вот, а потом я подумал, нет, все понятно, все спокойно. И распокойно. Просто, наверное, все поколение мамы и папы было влюблено в Мейерхольда. Вот, он, калька, биомеханика, все. И из этого вырос Рудберг. Из биомеханики Мейерхольд, на самом деле. В чистом виде. Вот, а дальше уже вся, даже физика в это дело у него пошла. В биомеханику.
Нет, он умница необыкновенная, и дочка у него какая уникальная.
Да, да.
Нет, я ушел оттуда сам, что вы.
В чего ушли?
Ушел, очень просто. Наступил 95-й год. Вот как раз Таня была, это был последний курс, на котором я преподавал, моя помощница. Значит, наступил 95-й год. Начался, хотя это время уже началось раньше, пришли платники. Пришли платники и вести себя стали. Я очень резко почувствовал разницу, этот перелом.
И платники на анимацию тоже?
На анимацию, да. Там были часть за государственный счет, большая часть платники. И вести они себя стали по принципу. Я заплатил, а ты давай мне. Дай-ка сюда, дай мне это все. Что ты там должен? Вот такая, такой был психологический настрой. И я однажды, мы с Хитруком сидели, значит, занимались им, и я однажды позволил себе то, что Хитрук внутри, конечно, он вообще, когда мы с ним один на один, у него довольно резкие суждения, все. А я тут позволил себе. Я стал разбирать работу одного студента, платника, который сидел вот так развалясь со мной, разговаривал. И я понял, что если я сейчас ему не отхлестаю на глазах у всех, то я проиграю. И я ему разобрал его работу по косточкам. Буквально разложил ее вот так. Ее бездарности не нужно. Притом пришел этот платник, когда мы все очень радовались, потому что пришел талантливый человек. А потом, понимаете, психология
потребителя,
она сделала из него другого. Он уже знал, что он будет делать это. Ну, я ему все рассказал, биографию. Он сейчас никто и ничто. Он занимается какой-то коммерцией, что-то знает. И даже, как мне рассказали, он кого-то спрашивал, можно ли прийти к Юрию Борисовичу. Я говорю, нет. Категорически. Никаких общений. И я разобрал эту работу. А потом, после этого, и он уже сел по-другому. А потом, после этого, я им всем уже сказал. Я говорю, вы знаете, перед вами сидят не самых два глупых человека в мультипликации. Как вы себя ведете? И я уже им устроил детсадовскую такую порку. После чего я сказал, все, я с вами занятия закончил. Больше я на курсы не приду. Пошел к нашему руководителю и сказал, Иосиф Яковлевич, у нас был Боярский замечательный.
Боярский, да.
Иосиф Яковлевич, все. Кто хочет, пожалуйста, ко мне в студию. Но сюда я больше не ходить не буду. Вот так. А то, что касается платных курсов, как все это пошло, я не знаю. Это же общая идея страны. Ведь страна одурела, понимаете? Страна забыла все хорошее,
вот
что
смотрите,
было.
Вот смотрите, как бы ваши мастер-классы, ваши как бы циклы бесед по живописи.
Пока, понимаете, в этом нет необходимости, а потери по времени. Ведь
хорошо.
Это же не просто так. Мне вот пришли и, знаете, легко запел вдохновенный простак. Нет, это не получается.
Маяковский,
конечно. Это не поворот ключа. Нет, не включил. Я потом долго хожу, действительно, точно как у Маяковского. Долго ходишь, размазолив отображение. Потому что я должен от этого отойти. У меня эта буферная зона, она вот такая вот растягивается. Потом опять должен прийти к работе. У меня и так. Я когда смотрю на свой календарь, я думаю, боже мой, да что же со мной происходит? У меня же такого никогда не было. Я же сидел, работал. Все. А сейчас меня просят там выступить, здесь. Причем я не могу отказаться. Я вчера, например, выступал. Наташа Лукина попросила. Вчера вспоминали там художников, некоторых художников Союз мультфильма. Кроме того, у моей Франчески было 70-летие. Я тоже должен был. Если бы только речь шла о ней, я бы никуда не поехал. Ну что, она и без этого хороша. Вот уже пришли. Видите, 12. Но я всегда боюсь, я боюсь ангажированности. Вот когда я обязан это, все, для меня это смертельно. Я начинаю от этого трепетать. Знаете, потому что говорю, я не Лотман. Это... Лотман — человек академического образования, который мог бы сходу прямо разбуди его посреди ночи.
Нет, вас тоже, начнет. Вы тоже.
Я совсем, можете. Понимаете, я очень сильно чувствую недостаток в себе академического образования. И в то же время я понимаю, оно бы мне мешало бы. Оно бы меня сбило с панталыку и перевело бы все на логику. Я говорю только о том, что меня задело в искусстве и что для меня является бесконечным. Что меня соединяет с миром, с его бесконечностью. Поэтому у меня Веласкес, я знаю почему. Понимаете, если Эль Греко, я знаю, какая конкретная вещь, которая для меня является абсолютно связующим. Да, частью меня. Рембрандт почти весь там, Веласкес почти весь. Микеланджело, там его вот то, о чем я написал, голова Брута и Пьета Ронданини. Это все так. У меня, я повторяю, у меня нет. Я когда беру книжку какую-нибудь итальянское возрождение, какой-нибудь автор, я думаю, какой он умный, знал же, сколько знает, сколько написал. Я между только, прочим, допустим, Паула Учелла.
Малюсенький курс Паулы Волковой, малюсенький, да, который был. Уже что-то люди поняли, так на каком уровне можно...
Паола-то имеет фундаментальное... Я-то уже знаю, я с Паолой-то...
Она, извините, фантазирует круче, чем...
И очень хорошо, и пусть фантазирует.
Да, но я вам просто к тому, что...
Мне Таня рассказала, она иногда заряжала слайд наоборот и молчала. И молчала. Пока не раздавался чей-то робкий голос. Паола... А, по-моему, она говорит, я специально ждала, кто-нибудь из вас поймет, что это. Когда Влатов, который читал стихи Есенина, «Ты жива еще моя старушка» в Михайловском, говорят, что это стихи Пушкина. И толпа стояла и молчала. И он говорит, и друг его сказал, что ж ты, сволочь, делаешь, так над ней издеваешься. Он говорит, а что? Они мне верят. Я руководитель, они мне верят. Они знают, что это Есенин, но я же говорю, что это Пушкин.
Нет, ну на самом деле это работа против конформизма, вот это вот.
Это, конечно.
Это нужное хулиганство. Это вот люди просто внутри должны знать свои составляющие. Если этого нет...
Ну, конечно. Да, на самом деле...
Кому-то это важно, бесценно.
Я же ведь... Я просто не принимаю то, что... Просто вообще не принимаю. Для меня этого нет. Вот весь этот... сегодняшнюю, всю эту смесь, всю эту варево, точнее, сегодняшнюю. Я просто не принимаю все и занимаюсь своим. И в этом смысле, конечно, может быть, даже и раздражаю, быть может, даже и своих коллег, не знаю. Но не принимаю.
Вы знаете, я полагаю, что раздражать вы можете только тех, кто или не состоялся, или в каждый данный момент не занят, то есть как бы не является...
Здравствуйте.
Да.
Мы покидаем, да, мы больше не мешаем.
Я предупредил, что...
Да.
А эту книжку я очень рекомендую, чтобы вы на нее взглянули, потому что книга поразительная.
Да, ну как бы...
А?
Да, уже видно как бы.
Книга поразительная, просто, да. Понимаете, она... Причем она говорит о том, что многие здесь работают черно-белые, потому что они уже утеряны. И биографии у них, конечно, у всех просто, ну, сердце кровью обливается.
Здесь, слушайте, столько здесь талантливых. Слушайте, здесь есть этот вот отец Хоржановского замечательный. Есть
здесь Андрюшин здесь? Отец?
Да.
Вот нет, сегодня... отец у него, он же все-таки по-другому. Вы знаете его, есть, да? Вот альбом, вон он стоит, Юрий Хоржановский. Нет, здесь, по-моему, нет. У него немножко, мы сейчас посмотрим.
Слушайте, а вы видели, вот было сейчас две выставки, мы в потрясении. Фешина видели?
Фешина?
Ага.
Вы знаете, видел. Я не в потрясении. Да? Я вам скажу, почему. Сейчас я, во-первых, найду.
А вот там вот две работы, которые мне совершенно...
Я сейчас...
Вот
я...
этот вот, как он, но он не колдун, а вождь или кто там, помните?
Да,
вот,
конечно.
Вот эта работа вам понравилась? Вождь или
вы
как
знаете,
он
мне не нравится по существу. То есть, ну, во-первых, что значит не нравится? Рисовал он, по-моему, как Леонардо да Винчи. У него там есть рисунок один. Это его вполне можно в эпоху Возрождения запустить и все.
Жонт как... там свое,
просто
ослепительно, да?
Жена его портрета, это как раз, да, из тех, кто мне понравился на фоне всего. Но это, по-моему, художник, у которого вообще мозгов не было.
Серьезно?
Хотя художник должен быть. Поэзия, прости господи, должна быть глуповато, сказал Александр Сергеевич. Но у него просто мозгов не было.
Почему?
А у него рисование, его блестящее рисование. Угу. Я же помню, как в 60-м году у нас появилась пачка фотографий, его рисунков кто-то принес. Угу. И я был просто... Я рот открыл от этого мастерства, от этого всего. Угу. Но он уже настолько влюбовался в свое мастерство, что ничего другого для него не существовало. И вот странная вещь. После... А там была выставка Шагала еще рядом.
Да, да.
После, казалось бы, неуклюжего Шагала, который вообще, я еще понимаю, Пикассо бы, который просто нарисовал как хотел. Он мог нарисовать и как человек эпохи Возрождения, и мог сделать линию как ребенок. После выставки Шагала, после вот этих неуклюжих композиций, таких
нежных,
очень, нежных, да. Я туда попадаю. И на меня со всей силой это вот агрессия его любования рисованием, в котором он был просто, ну, неподражаем, не было таких. Не случайно он пользовался таким успехом, и, конечно, был, я так понимаю, наверное, один из богатых художников. И думаю, что у него, чтобы он написал портрет, ему деньги немалые платили. Но чем больше я вглядывался в него, тем больше понимал, за редким исключением, вот как раз портрет жены, вот этот темный такой, вертикальный, я называю, у него там вот так все. Он как раз вставляет в этом смысле, он отличается от его, потому что, как мне кажется, в нем человеческое и сложное, что соединяло его с женой, все-таки прошло через его желание опять залюбоваться вот этим вот. И, вот, и я прошел по этой выставке, походил и ушел оттуда, потому что она меня просто стала давить своими этими улыбками одинаковыми глазами прорисованы, одинаковым поворотом кисти. Я просто смотрел на... У него уже были приемы, через которые он... Из которых он так и не вышел. Вот в чем дело. И кто его знает? Я в этом случае всегда Франческе говорю, возьми карандаш левую руку. Как только я вижу, что она начинает, или кисточка начинает, а мастерство у Франчески моей просто гигантское. Вот жалко, здесь нет портрета. Она 25 лет назад сделала портрет нашей дочки, Катьки. Катьке было там 17 лет. И она сделала портрет. И когда я его принес сюда, показал, это чей? Я говорю, это Франческо моя рисовала. Рот проскрывали. Я говорю, это, говорю, вам пример того, что Шилов это все только выучка. И не больше этого. У него, конечно, гораздо больше, чем выучка. У него, конечно, он понимает, что такое фактура. Он учился у хороших учителей. Потом вообще 20-е годы, это было время такого возбуждения живописного. Такое оно дало... Если бы в этой стране было по-другому, мы даже не представляем, какое бы здесь было искусство. И вот это общее возбуждение, конечно, оно на него повлияло. И тут что говорить. Но... Я все равно не могу отделаться от того, что вот я вижу, вот он вот так здесь, вот это вот так. Вот он здесь махнул, ноготок сделал. Просто и я от этого не могу освободиться, понимаете? Угу. Был бы он скромнее, а скромнее это значит изнутри должно было проявиться большее внутреннее содержание. Вот я вам не случайно сказал, что самое элементарное – это реализм, и самое сложное – это реализм. Самое сложное. В этом смысле с реализмом может только сравниться возможность составить композицию из четырех форм цветов. То, о чем говорил Гоша Рерберг. И когда я от него услышал, я просто аж подпрыгнул, потому что когда мы с Франей сидим, работаем и делали вот японский маленький фильм, а фильм короткий, его нужно было, знаете, как собрать. И он не собирался. И я говорю, Франя, ну это же невозможно. Я говорю, ты понимаешь, на этом расстоянии, если грязные будут формы образования, это все, это конец фильма. Пока, наконец, я вдруг говорю, вот это надо, это и это. Коричневый, золотистый, серо, грязно-голубой и нейтральный вот этот. А потом говорю, Франя, да это же колорит Троицы Рублевской. Открываю так и говорю, боже мой, как я мог это забыть, когда я... То есть все время всегда говорил, и вот когда я об этом писал, то в книге я не случайно поместил Троицу в главу о японском этом маленьком фильме. И причем вырезал такой полосой, где коричневое золотистое, коричневое светлое, сияющее голубое. Понимаете? И вот это вот сбить, это тяжеленная работа, но об этом, к сожалению, вообще не
задумывались. То есть фактически получается, что вы вот эти, ну, скажем, композицию из четырех цветов вы должны на плоскость этого фильма выдать.
Должен опуститься. Или она изнутри должна пройти, понимаете? Это чрезвычайно тяжелая работа, да. И вот почему, понимаете, я все время ходил к Троице. Я вам даже скажу, мне было лет 6, мне соседи дали альбом с 100 репродукций посмотреть. И я оттуда украл 4 репродукции. Они об этом никогда не узнали, потому что, естественно, они не смотрели. Это было в 47-м году, Третьяковка издала, представляете, после войны. 100 листов.
Зеленый.
Я не знаю, какая папка. Да. Я знаю только, что 100 листов отдельно. Потрясающей печати. Просто, ну, совершенно уникально. Но Рублевскую Троицу они не смогли напечатать. Но я при этом, я ничего вообще понятия никакого не имел. Это просто какое-то было. Это был Федотов Анкор. Это был Ивановский портрет Иоанна Крестителя, вот этот вот, где меня просто поразил этот влажный глаз, хотя я опять не... Кто такой Иоанн Креститель? Что я же ничего, это совершенно никак, уж понимаете, ребенок. Я и потом-то не очень это, пока не стал, не начал читать Евангелие. И Рублевская Троица, которую я тоже не объясняю, она у меня по ее висит. Вот так она у меня и висит. Вот она со мной везде путешествует, и вот я, она была, висела у меня на кукольной студии там, на Союз Мультфильм, и она у меня здесь висит, и я всем, кто приходит, я говорю, вот, братцы, вот такая получилась история странная, что это
Троица.
А четвертый? Клод, художник, Клод, живописец, на Пашне. Казалось бы, совершенно никакого отношения. Почему? Потому что я был совершенно потрясен, как там блестит круп лошади на солнце. Просто меня, мальчик, поразила эта иллюзорность. А Федотов почему Анкор? Потому что на столе натюрморт, этот натюрморт практически он у меня, у нас дома был. Яичница, бритвенный прибор с разложенным вот этим зеркалом. У моего папы был такое зеркало. Понимаете? Вот такие вот связи. То есть, и сейчас я прекрасно понимаю, что на самом деле, по-настоящему, живописное произведение должно иметь эти обжигающие точки. Без них оно не существует. Оно существует за стеклом в ковчеге. А вот эти обжигающие сварочные точки оно должно иметь. Да, в этом случае у меня
У него даже два раза, он настолько чувствовал, что это обжигающая точка, что он два раза сделал. Это в Анкоре и в «Завтраке аристократа».
В «Завтраке
аристократа».
У него
это дважды сделано. Конечно, настолько он понял...
Причем Анкор это уже такая высота.
Там идет просто вторая тема этой тоски, которую он срывает на собаке. Тут раз, а тут еще и вот это. Тут целых два
пудель
фронта.
Пудель это запрыгал у него.
А там один фронт. С попельотками это не считается, как бы.
Понимаете, само возвышение Федотова, а он был один.
Брюлов,
хотя Брюлов ему очень много помогал, но он был один. Один, а возвышение шло совершенно стремительное. Просто. А дальше либо сумасшествие, либо гениальность. Но если бы вокруг, наверное, было бы другое пространство, наверное, может быть, он и с ума не сошел, не знаю. Но это возвышение настолько стремительно, что, наверное, организм не выдержал. В общем, мне трудно.
Он совсем 52, 54, 56, сколько ему было?
37,
60 нет.
37. Федотову 37.
Ой,
совсем возраст поэта.
А я всегда, когда кому-нибудь показываю, я показываю два варианта вдовушки. Там так вычитывается.
Ну, у него там
вообще...
хотел. Да, конечно.
Вообще два варианта рассматривать.
Ну, хорошо,
прошу прощения. Спасибо огромное.
Можно я напоследок одну штуку расскажу?
Да.
Коротко. Я просто думаю, что вы эту работу не видели. Хотя наверняка, когда где-то бываете, бываете во всех галереях, зная, что Третьяковка свои распихивала. Значит, есть вариант Иван Грозный, Репинский, меньший авторский вариант, в Воронеже. И он не был
никогда
на выставке.
Не слышал даже.
И он не был на выставке Репина, чему я очень удивилась. Он меня потряс. Я всегда про него рассказываю, потому что там, в отличие от этой картины, там воздух напоен кровью. Там красный воздух. И получалось, что в этом воздухе не могло не произойти. Да? Получается, что ответственность снимается. То есть совершенно другая концепция. Он ее убрал, сделал ясным этот воздух. внимание пошло на лицо Грозного со всем этим раскаянием, кошмаром. Да. Вот. Но был этот вариант, что в этой атмосфере это не могло не произойти. И это в Воронеже.
Странно, я никогда ее не видел. Вдруг... То есть даже о ней не слышал, что
я ее увидела, я на всю жизнь была в потрясении просто. Какой-то был фестиваль киношный в Воронеже.
Да, и Репин это... очень непростой. Да.
Очень непростой. Ну, это вам так просто.